Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Ингушетии убит Шамиль Басаев, сообщил Николай Патрушев. В Крыму совершил вынужденную посадку самолет Черноморского флота России. Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа. В Ингушетии убит Шамиль Басаев. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину глава ФСБ Николай Патрушев. По его словам, Басаев и еще несколько боевиков были убиты в ходе спецоперации в ночь на понедельник. Подробности не сообщаются. Патрушев сообщил, что Басаев и его помощники готовили в Ингушетии крупный теракт. В Симферополе в понедельник совершил вынужденную посадку самолет Ту-134, на борту которого находился главнокомандующий военно-морского флота России Владимир Масорин. О подробностях происшествия рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Авария российского самолета произошла около полудня в аэропорту Гвардейское под Симферополем. При взлете авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, и после этого произошло возгорание двигателя. На борту самолета находилась делегация главного штаба военно-морского флота России во главе с командующим адмиралом Владимиром Масориным. Российские военные возвращались из Севастополя, где накануне проходили учения Черноморского флота по спасению подводной лодки. Согласно сообщению пресс-центра Черноморского флота, в результате аварии Масорин не пострадал, однако несколько офицеров получили ожоги различной степени тяжести. Это уже второй инцидент в Крыму за текущие сутки. В ночь на понедельник в аэропорту Симферополя совершил вынужденную посадку из-за проблем с двигателем пассажир самолет А-310 авиакомпании «Сибирь». Авиалайнер выполнял рейс по маршруту Анталия-Москва. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Еще одна авиакатастрофа произошла сегодня в Пакистане. В центре страны потерпел аварию пассажирский самолет. Погибли все 45 человек, находившиеся на борту. Лайнер, выполнявший внутренний рейс «Мултан-Лахор», рухнул на землю через несколько минут после взлета. Причины катастрофы пока неизвестны. Израильская авиация нанесла новый удар по сектору Газа. Убит палестинский боевик, еще один ранен. По сообщению командования, экстремисты вели приготовление к ракетному обстрелу территории Израиля. Ночью в городе Газа бомбардировки подвергли здание, которое боевики использовали для производства оружия. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отказывается называть какие-либо сроки вывода войск из сектора Газа.
Основная цель операции в секторе двояка. Первое – освободить капрала Гилада Шалита, захваченного экстремистами 25 июня. Второе – остановить ракетный обстрел палестинскими боевиками южной части нашей страны.
Сказал Эхуд Ольмерт.
Радио «Свобода». Новости.
Из партии «Родина» исключен известный экономист Михаил Делягин. По сведениям пресс-секретаря «Родины» Виктора Дмитриева, Делягин исключен за неоднократное невыполнение распоряжений партийного руководства. Сам Делягин заявляет, что лидер «Родины» Александр Бабаков в ультимативной форме предложил ему отказаться от участия в конференции оппозиции «Другая Россия», которая пройдет на этой неделе. Делягин убежден, что инициатива исходила от администрации президента России. Грузинские полицейские задержали десятки граждан России и Армении при попытке въехать в Грузию через Южную Осетию. Этот участок границы закрыт грузинскими властями. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Ситуация в Южной Осетии обострилась после того, как Россия закрыла военно-грузинскую дорогу для передвижения граждан России и Грузии. Сотни людей попытались въехать в Грузию и выехать из Грузии в Россию через Южную Осетию. Однако грузинские власти запрещают любое передвижение по этой дороге до урегулирования конфликта. В итоге на административной границе между Грузией и Южной Осетией скопились десятки автомашин. Сотни людей, большинство из них граждане России, задержаны и не могут ни въехать, ни выехать из Грузии. Один из российских граждан рассказал журналистам о злоключениях на дороге.
На дороге нас ограбили очень. По дороге мы когда ехали, это было ужас. Везде деньги отнимали, везде. Мы вчера ночью приехали.
Заместитель губернатора региона Шидакарт Лейгули Чочишвили заявил, что Грузия не допустит движения через Южную Осетию. До полного урегулирования конфликта этот участок границы закрыт для передвижения. Поэтому российским гражданам остается либо пользоваться авиацией, либо выяснить, с какой целью Россия закрыла военно-грузинскую дорогу. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Монголия отмечает свое 800-летие. В Улан-Баторе в торжественной обстановке сегодня был открыт памятник Чингисхану. 800 лет назад монгольские племена объединились и выбрали воина Темуджина своим предводителем. Темуджин получил имя Чингисхан, в переводе «владыка», «владык». Многотысячная армия Чингисхана завоевала огромные пространства Сибири, Средней Азии и часть Китая. Соединенные Штаты и Япония вновь призвали международное сообщество сделать все, чтобы довести до сведения властей Северной Кореи, их действия неприемлемы, говорит заместитель госсекретаря США Кристофер Хилл.
Страна запускает ракеты стоимостью в сотни миллионов долларов, когда у нее нет достаточно электричества и продуктов для населения. Она находится в полной зависимости от помощи международного сообщества. Мы хотим сконцентрировать внимание мира на этих несостоятельных действиях властей КНДР.
Это был заместитель американского госсекретаря. На прошлой неделе Пхеньян провел запуск ракет, вопреки подписанному им мораторию. Северокорейские власти утверждают, что испытания призваны укрепить оборонную мощь страны. В должность премьер-министра Восточного Тимора сегодня официально вступил Жозе Рамуш Орта, лауреат Нобелевской премии мира 1996 года. Рамуш Орта сменил на посту главы правительства Мари Алькатири, ушедшего в отставку в связи с продолжающимися несколько месяцев беспорядками. Волнения начались после того, как половина армии объявила забастовку в знак протеста против жесткой дисциплины. Жертвами беспорядков стали по меньшей мере 20 человек, 150 тысяч покинули свои дома. Вниманию наших радиослушателей. 11 июля с 9 до 17 часов будет проводиться плановая профилактика передатчика, транслирующего наши программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на частоте 71,24 МГц. В это время нас можно слушать в интернете и на коротких волнах.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. ФСБ России только что заявило, что в Ингушетии уничтожен Шамиль Басаев. В Иркутске продолжается расследование причин авиакатастрофы. В Москве за нарушение законов закрываются известные журналы для подростков. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Только что поступили сообщения, что ФСБ России заявило об уничтожении в Ингушетии в ночь на понедельник в результате спецоперации лидера чеченских сепаратистов Шамиля Басаева. Информация пока крайне скудная, и сейчас мы попытаемся разобраться в том, что происходит, действительно ли, насколько достоверно заявление ФСБ России, и что за этим может последовать. Вместе со мной корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов, специалист по проблемам Северного Кавказа, и наш постоянный автор, военный эксперт Александр Гольц. Олег, здравствуйте. Мой первый вопрос к вам. Какова степень вот достоверности информации о гибели Басаева, и удалось ли собрать или найти какие-либо подробности вам к этому часу?
Здравствуйте, Александр. Не первый раз мы уже получаем известие о гибели Шамиля Басаева, но на этот раз услышали об этом из уст главы ФСБ, показали картинку, где он присутствует в кабинете президента России. По замыслам российской стороны, видимо, это уже должно внушать какое-то доверие к информации. Но я думаю, что и, как считают многие эксперты, пока не увидят трупа Шамиля Басаева, конечно, трудно будет верить в его гибель. То, что касается подробностей, пока они неизвестны, только кроме того, что Грозный, который находится сегодня в руках, так скажем, под контролем противника Басаева Рамзана Кадырова, ликует, и уже был даже салют в Грозном. Александр?
Олег, ну вот у меня есть сообщение, я сейчас смотрю интернет-сайты, что президент России Владимир Путин уже поздравил всех, кто готовил и осуществил операцию по уничтожению Шамиля Басаева. Поэтому, судя по всему, эта информация, конечно, все-таки с большой степенью достоверности. У меня вопрос к Александру Гольцу. Как вы думаете, как смерть Басаева, если мы считаем, что это уже установленный факт, повлияет на военно-политическую ситуацию сейчас в Чечне? И появится ли сейчас кто-то, кто способен уже официально стать преемником Басаева среди чеченских сепаратистов? Потому что имен тут может быть много. Александр?
Аналогичная ситуация случилась где-то в промежутке между 2000 и 2001 годом, когда российские генералы бодро доложили президенту, что уничтожено организованное чеченское сопротивление. В итоге, и это была правда, штука, впрочем, заключалась в том, что неорганизованное сопротивление вот в такой войне представляет куда большую опасность, чем сопротивление организованное. В случае, если действия врага управляются из единого центра, всегда есть возможность внедрить агента туда и знать об его планах. Всегда есть возможность с помощью и технической, и оперативной разведки понять, где концентрируется этот враг, чтобы подготовиться к возможным его ударам. В случае, если сопротивление децентрализовано, а именно такая децентрализация, безусловно, произойдет в случае гибели Басаева, проблемы только увеличатся, потому что невозможно отследить действия 10, 20, 50 полевых командиров, которые никому не подчиняются и строят свои операции только исходя из собственных представлений. Я подозреваю, что гибель Басаева, конечно, она ослабит чеченское сопротивление, безусловно, чеченских боевиков, поскольку Басаев – это уже некий символ. Но в то же время оно на оперативно-тактическом уровне сделает работу наших спецслужб гораздо более сложной.
Александр, еще один вопрос, связанный, вы знаете, с предполагаемой датой уничтожения Басаева. Его обвиняли ведь в подготовке крупного теракта накануне саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. И в этой связи сразу вспоминается смерть и обстоятельства смерти бывшего президента Ичкерии Аслана Масхадова 8 марта прошлого года. Вот можно ли гибель Басаева считать очередным таким заготовленным подарком к праздничной дате? Я имею в виду, что объявлено о его гибели сегодня, но, возможно, произошло это все, ну, например, гораздо раньше.
Алло.
Александр,
алло.
Да. Я повторю свой вопрос, или вы мне... Александр, я повторю свой вопрос. Вот мне вспоминается гибель бывшего президента Ичкерии Аслана Масхадова на 8 марта прошлого года. Я имею в виду что? Что, возможно, о смерти Басаева объявлено сегодня, но произошло это все гораздо раньше на самом деле. Объявлено в связи с тем, что буквально несколько дней осталось до саммита «Большой восьмерки» в Петербурге, и, возможно, ФСБ в очередной раз так торжественно захотело преподнести очередной подарок.
Мне кажется, что такая версия имеет все права на жизнь, имеет под собой все основания. Более того, ведь вот не было ни одного комментатора, который бы не отреагировал на недавнее заявление Владимира Владимировича Путина о намерении уничтожать террористов повсюду в мире, тем, чтобы не сказать, что... Ну вот, конечно, команда уничтожать террористов есть, вот только Басаева почему-то не можем уничтожить. Я думаю, что вот такое решение уничтожить под дату, безусловно, возможно.
Спасибо, Александр. Сейчас с нами на связи парламентский корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он уже присутствует на... Вернее, простите. Сейчас, очевидно, он уже обладает информацией, как на известие о смерти Шамиля Басаева отреагировали депутаты Госдумы. Данила, добрый день, вам слово.
Добрый день. Действительно, депутаты, конечно же, ждут сначала подтверждения этого известия о том, что Шамиль Басаев действительно убит. Во всяком случае, пока еще те, с кем мне удалось поговорить, не имеют конкретных подтверждений того, что это произошло, но тем не менее они предполагают, и во всяком случае один из них, член комитета по безопасности Государственной Думы Геннадий Гудков, говорит, что охота за Шамилем Басаевым велась все это время. Кстати, вот о той версии, которую вы предложили обсудить, Александр, что это могло произойти раньше, а было преподнесено как подарок к саммиту «Большой восьмерки». Я задал этот вопрос Геннадию Гудкову. Он сказал, что в смысле общественного мнения и в смысле политического резонанса, пожалуй, было бы удобнее, конечно же, если это произошло раньше, и объявить об этом раньше, потому что не далее, как в прошедшую субботу, закончила работу сессия Государственной Думы. Естественно, парламент отреагировал бы на то, что случилось. И, естественно, политическое поле России, которое сейчас фактически ушло на каникулы, и все ушло такое в международную сферу, да, с «Большой восьмеркой», оно бы бурно реагировало на то, что произошло. По словам Геннадия Гудкова, он лично имел информацию о том, что действительно за Шамилем Басаевым все последнее время охотились, и что вполне возможно это все-таки не дело структур кадыровцев, так называемых, и людей, близких к нынешнему премьер-министру Чеченской Республики, а все-таки федеральных спецслужб. И каким образом это произошло, пока еще непонятно. И Геннадий Гудков сказал, что, скорее всего, депутаты Госдумы будут запрашивать спецслужбы России о конкретной информации, как это произошло. Александр?
Большое спасибо, Данила. Специальный корреспондент «Радио Свобода» в Госдуме Данила Гальперович поделился с нами, присутствовал при первой реакции российских депутатов на известие о смерти Шамиля Басаева. Мы также, еще раз напомню, по горячим следам вот обсудили эту новость с моим коллегой, специальным корреспондентом «Радио Свобода» Олегом Кусовым, специалистом по проблемам Северного Кавказа, и нашим постоянным автором, военным экспертом Александром Гольцем. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы, конечно, еще в течение программы не раз вернемся к этой новости о смерти Басаева, поскольку это главная новость часа. Но пока коротко о других событиях в мире.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по жертвам вчерашней авиакатастрофы в Иркутске. По последним данным, погибли 124 человека, в больницах остаются 52 пострадавших, в том числе 6 детей. Еще одна авиакатастрофа чуть не произошла сегодня в Крыму, где мог разбиться самолет Ту-134 Черноморского флота России. На борту находился главком Владимир Масорин. Из партии «Родина» исключен известный экономист Михаил Делягин. По сведениям пресс-секретаря «Родины» Виктора Дмитриева, Делягин исключен за неоднократное невыполнение распоряжений партийного руководства. В Багдаде сегодня утром смертники взорвали 2 заминированных автомобиля. В общей сложности погибли по меньшей мере 7 человек, 18 ранены. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Как всегда, по понедельникам ее ведет мой коллега Дмитрий Волчек. И сегодня в числе главных тем, конечно же, будет культурная программа чемпионата мира по футболу в Германии, итоги кинофестиваля в Карловых Варах, обзор российских книжных новинок и эссе Бориса Парамонова из цикла «Русские вопросы», которое посвящено роману Леонида Леонова «Пирамида». Повтор программы завтра в 14 часов. А мы сейчас продолжаем программу «Время свободы». Еще к одной интересной теме. На минувшей неделе в газете «Вашингтон-Пост» была опубликована статья, в которой рассказывалось о том, что российские чиновники вытесняют из регионального эфира иностранные радиостанции, в частности, «Радио Свобода» и «Голос Америки». После серии публикаций, комментариев, звонков и недоуменных вопросов стало несколько меньше. Вот связано ли сокращение региональных ретрансляций с возможным запретом на вещание «Радио Свобода»? Об этом моя коллега Анна Качкаева побеседовала сегодня с главой московского представительства «Радио Свобода» Еленой Глушковой, а также с руководителем Росохранкультуры Борисом Боярсковым.
Вы знаете, уважаемые друзья, я хотел бы заметить, что сегодняшний разговор, какой бы характер он ни носил, там, бескомпромиссный, очень острый или, наоборот, дипломатичный, на самом деле полезен. Потому что вот в результате нашего общения мы видим, насколько разнополярное мнение наших слушателей. А этот разговор позволяет прийти к правильным выводам, в том числе и вам, и нам. Будем по-прежнему придерживаться прежней позиции. Есть закон, и мы будем требовать его исполнения, независимо от того, какие политические заказы или политические взгляды проповедует та или иная станция, или требуют те или иные слушатели, так скажем. Я предлагаю жить не в области предположений и допущений, и в поисках взаимосвязи разных явлений, а в желании нормальной конструктивной работы для того, чтобы развивать и вашу компанию, ваше вещание, и удовлетворять, естественно, всем тем требованиям, которые предъявляют закон к вещательной деятельности, в том числе ваших партнеров. Ведь от вашей квалифицированной работы работа вещательных организаций только улучшится. Если там появятся рабочие места, профессиональные, грамотные журналисты, и я первым скажу вам за это спасибо.
Спасибо за такие теплые, обнадеживающие слова, Борис Антонович. Я хочу заметить, что мы очень уже давно работаем в России. У нас в этом году юбилей в августе. 15 лет. Мы создали очень много рабочих мест. Мы всегда соблюдали законодательство Российской Федерации. Вы прекрасно это знаете. Мы будем очень рады найти возможность с вами разговаривать. Мы будем очень рады найти возможность продуктивно сотрудничать, как вы предлагаете. Мы будем очень рады любой помощи, которая окажет столь компетентное ведомство по правильной организации работы наших партнеров, которые, наверное, и не совсем правы были. Помогите им. Вышли в эфир много-много лет назад с фразой «Новости могут быть хорошими, новости могут быть плохими, но они обязаны быть правдой». И сегодня мы вещаем на 29 языках. Как организация, в самых разных странах. И мы в диапазонах вещаем FM и средних волнах, и УКВ на частотах почти 400. В эфире больше, чем 200 негосударственных радиостанций, партнеров на территории всех стран вещания. Исключением являются только 5 стран. И имеет смысл их назвать, потому что пояснений не потребуется. Это Иран, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия. Там мы звучим только на коротких волнах, как в старой недоброй памяти времена Изабука. Я не хочу, как гражданин Российской Федерации, прибавить сюда когда-нибудь еще имя России.
Ну, я думаю, что этого и не случится.
Сегодня в программе «Смотрим телевизор» моя коллега Анна Качкаева беседовала о возможных проблемах региональных российских радиостанций с главой московского представительства «Радио Свобода» Еленой Глушковой, а также руководителем Россохранкультуры Борисом Боярского. Напомню, что главной темой их беседы была статья, опубликованная на минувшей неделе в газете «Вашингтон-Пост», в которой рассказывалось о том, что российские местные региональные чиновники вытесняют из регионального местного эфира иностранные радиостанции. То есть ретрансляции программы этих радиостанций в регионах больше не звучат. Вы слушаете программу «Время свободы», и еще одна главная тема, российская главная тема этого дня, это, конечно же, авиакатастрофа в Иркутске. В России сегодня объявлен день траура, и сегодня в московском аэропорту Домодедово, где располагается оперативный штаб по решению проблем авиакатастрофы и антикризисный центр. Практически весь день там проработал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров, и сейчас он с нами на связи. Юрий, добрый день, если его можно, конечно, назвать добрым. Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления о том, что вы смогли увидеть в аэропорту Домодедово и как организована работа вот этого оперативного штаба.
Здравствуйте, Александр. У кризисного штаба, он находится примерно в 700 метрах от здания Домодедово, дежурят постоянно две автомашины экстренной медицинской и психологической помощи. В конференц-зал, где непосредственно находится координационный центр, журналистов не пускают. Психологи, которые вторые сутки находятся в аэропорту, говорят, что сегодня напряжение спало, и в течение дня психологическая помощь потребовалась двум семьям. Сейчас эти люди находится в гостинице, и, как заявили в пресс-службе авиакомпании «Сибирь», ближайшим рейсом они будут отправлены в Иркутск. Еще вчера в Иркутск вместе с родственниками погибших в авиакатастрофе отправились и московские врачи. Специалисты считают, что самое тяжелое испытание для людей, потерявших своих близких, еще впереди, это когда начнется опознание. Я предлагаю послушать начальника отдела экстренной психологической помощи Комитета по делам семьи и молодежи Сергея Тиунова.
Мы, собственно, готовим к тому, что они увидят и будут опознавать тела своих родственников. И, в общем-то, как бы придаем им надежду и силу, что, в общем-то, на этом жизнь не заканчивается. И ищем какие-то ресурсы в каждом индивидуально, которые дают ему возможность держаться и не падать духом. И, в общем-то, максимально собраться и сейчас как бы завершить хотя бы первый этап опознания. Потом будут похороны и дальнейшее. Эти люди должны получить пролонгированную психологическую помощь, потому что на этом как бы их состояние, напряжение, оно не спадет. После вот этого периода острого переживания горя обязательно нужно всем родственникам и пострадавшим пройти психологическую коррекцию и реабилитацию.
Это был начальник отдела экстренной психологической помощи Комитета по делам семьи и молодежи Сергей Тиунов. Он работает в кризисном штабе уже вторые сутки. По его данным, за все это время к ним обратились за помощью около 60 человек. К каждой семье прикреплен дежурный врач и психотерапевт. Многие врачи отправились в Иркутск для оказания помощи местным специалистам. Сейчас в аэропорту Домодедово находится 16 человек. Это родственники погибших пассажиров аэробуса А-310. И, как я говорил, ближайшим регулярным рейсом они отправятся в Иркутск. Александр?
Спасибо, Юрий. Мы беседовали с корреспондентом «Радио Свободы» Юрием Багровым, который практически весь день провел в московском аэропорту Домодедово, где располагается антикризисный центр и штаб по помощи родственникам погибших в авиакатастрофе в Иркутске. А в Иркутске уже работает межведомственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. Ее возглавил министр транспорта России Игорь Левитин. И сообщается, что хотя причины случившегося неясны, уже существует несколько неофициальных версий этой трагедии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Согласно статистике последних 15 лет, аэропорт города Иркутска признан одним из самых опасных мест. Этот город чаще всего фигурирует в трагической хронике. В 1994 году при взлете разбился Ту-154. В 1997 году потерпел крушение грузовой самолет «Руслан». В 1999 году транспортный самолет Ил-76. В 2001 году при заходе на посадку рухнул в поле, опять же, Ту-154. Во всех случаях погибли люди. В общей сложности 341 человек. Отвечает ли аэропорт в Иркутске современным требованиям? На этот вопрос попытался ответить глава авиакомпании «Башкирские авиалинии» Винер Шакиров.
Нормальный аэропорт. И мы туда летали, все летали. 100 раз сложнее есть аэропорты горные. Гораздо сложнее заходы на посадку и так далее. Тот же аэропорт Сочи, наверное, сложнее. Потому что там заход с моря идет и уход на второй круг в сторону гор. Там есть на равнине, как говорится.
В одной из версий неназванный эксперт предположил, что пилоты во время посадки забыли включить реверс, то есть обратный ход двигателя, способствующий резкому торможению самолета. Глава компании «Башкирские авиалинии» Винер Шакиров не разделяет такую точку зрения.
Практически такое не бывает. Тем более это не кнопочка, это рычаг управления реверсом.
Вот. А вот такой огромный самолет можно посадить без реверса, только на тормозах шасси?
Я вот затрудняюсь по А-310 сказать. Я знаю, что вот по типам, которые мы обслужим, тут 154-е, есть когда только чисто на тормозах, есть когда и закрылки там не выпустились. Посадка в этом случае сложнее, конечно. Ну, выкатывание бывает, но чтобы вот с такими последствиями.
Основная нагрузка по оказанию помощи родственникам и знакомым погибших и пострадавших пострадавших пассажиров легла на антикризисный центр. Он был создан при помощи группы «Истлайн», оператором аэропорта Домодедово, в 700 метрах от здания вылетов и прилетов. О том, что происходит в штабе, рассказал «Радио Свобода» дежурный врач территориального центра медицины катастроф Московской области Артем Луговой.
Люди обращаются, основной диагноз – ситуационный невроз и сопутствующая ему артериальная гипертензия. И, может быть, у пожилых отмечали приступ стенокардии и, соответственно, проводили им адекватную симптоматическую терапию.
Сегодня ночью большая группа родственников пассажиров рейса 778 вылетела из Москвы в Иркутск. Об этом сообщил «Радио Свобода» представитель пресс-службы компании «Сибирь» Илья Новохадский.
В Иркутск было отправлено 80 родственников за наш счет.
По словам министра транспорта Игоря Левитина, авиакомпания «Сибирь», которой принадлежал А-310, выделит родственникам погибших по 50 тысяч рублей. По 12 тысяч выделит страховая компания. Еще по 15 тысяч рублей будет выделено из бюджета Иркутска. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии убит Шамиль Басаев. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину глава ФСБ Николай Патрушев. По его словам, Басаев и еще несколько боевиков погибли в ходе спецоперации в ночь на понедельник. Другие подробности пока не сообщаются. В России сегодня день траура по жертвам вчерашней авиакатастрофы в Иркутске. По последним данным, погибли 124 человека. В больницах остаются 52 пострадавших, в том числе 6 детей. Всего на борту лайнера находились 203 человека. Судьба четырех до сих пор неизвестна. Еще одна авиакатастрофа чуть не произошла сегодня в Крыму, где совершил вынужденную посадку самолет Ту-134 Черноморского флота России. На борту находился главком военно-морского флота Владимир Масорин и сопровождающие его офицеры. Адвокаты 39 активистов национал-большевистской партии, осужденных за захват приемной президента России в декабре 2004 года, подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Защита считает, что судебное разбирательство проводилось несправедливо и необъективно. Из партии «Родина» исключен известный экономист Михаил Делягин. По сведениям пресс-секретаря «Родины» Виктора Дмитриева, Делягин исключен за неоднократное невыполнение распоряжений партийного руководства. В Багдаде сегодня утром смертники взорвали 2 заминированных автомобиля. В общей сложности погибли по меньшей мере 7 человек, 18 ранены. Израильская авиация нанесла новый удар по сектору Газа. Убит палестинский боевик, еще один ранен. По сообщению командования, экстремисты вели приготовление к ракетному обстрелу территории Израиля. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И одна из главных международных тем сегодня, это, конечно, тема футбольная, а именно итоговый матч чемпионата мира Франция-Италия. В связи с окончанием чемпионата корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков спросил у прохожих на московских улицах: игра какой команды на чемпионате мира по футболу вам понравилась больше всего?
Франция. Она наиболее ярко. Ну, Бразилии очень не понравилось совсем. Ну, бледные они как-то смотрелись по сравнению с прошлым чемпионатом.
Бразилия. Ну, потому что они умеют играть в футбол. Я очень за них болела и очень расстроилась, когда они проиграли. Мне кажется, это единственная команда, которая была достойна стать чемпионом. Даже за Украину не болела. Хотя, в принципе, они наши соседи. Нет, только Бразилия.
Сложно сказать. Вообще, украинцы, кроме них, немного Франция удивила. Потому что сначала довольно слабо играла, а потом так резко усилила. Ну и очень удивили бразильцы тем, что не стали чемпионами мира. Ну, скучный чемпионат. Если сравнивать с двумя предыдущими, ну, как-то не захватывает.
Нет, я команд вообще не знаю. Я вообще даже не знаю, что чемпионат мира идет разве по футболу. А мы участвуем? Нет.
Ну, я как-то болел за французов, португальцев и бразильцев. По темпу своему они всегда были очень интересны. Но, тем не менее, в этом году интересная команда по себе появилась, это Кения, неожиданно для меня. Живая игра, это интересно смотреть, когда живой футбол. Они подвижные, энергичные, поэтому интересно по сравнению с нашими командами, когда там еле-еле 0-0, там неинтересно смотреть. Это, конечно, интересно.
Больше всех мне понравились, конечно, итальянцы. Бразильцы, можно сказать, разочаровали, потому что от них ожидали большего. А от других каждый получил заслуженно каждое место, которое заняли. Жалко, что немцы не попали в финал. Они заслуживали. Им просто не повезло.
На самом деле, мне понравились португальцы. И кажется, что у них было желание играть. Вот я смотрел их и относился к ним с симпатией. Болею за наших обычно, но вот португальцев не понравились.
Италия. Играли они красиво. Болел за Украину. К сожалению, не получилось.
Мне понравилось. Германия.
Наверное, все-таки Франция. Мне нравится, что они уже несколько лет не изменяют у себя, играют на чемпионатах в одной и той же форме. Их игра, манера игры нравится. Надежда была на бразильцев, что они хотя бы до финала дойдут. Чемпионаты всегда доставляют море удовольствия болельщикам и не только.
Так, москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, игра какой команды на чемпионате мира по футболу вам понравилась больше всего. Михаил Саленков для Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
Впервые за несколько десятилетий в Афганистане прошел показ мод. Шоу устроили итальянские и афганские дизайнеры Габриэлла Гедани и Зулаяха Шерзад, которые после свержения режима талибов открыли в Кабуле несколько бутиков и мастерских для обучения женщин дизайну одежды и украшений. Все манекенщицы, участвовавшие в показе, были иностранками, поскольку его организаторы опасались, что появление мусульманских женщин на подиуме может вызвать недовольство в консервативных кругах. После многомесячных переговоров достигнуто соглашение о возвращении Греции двух античных экспонатов, находившихся в коллекции музея Джея Пола Гетти в Калифорнии. Компромиссное соглашение, подписанное директором музея Майклом Брендом и министром культуры Греции Георгисом Вульгаракисом, предусматривает возвращение приобретенной музеем в 1993 году надгробной стелы воина Атания и мраморного рельефа с изображением Деметры и Персефоны, купленного для музея в 1955 году его основателем. Куратор отдела античного искусства Виллы Гетти Марион Тру была уличена в 2005 году в незаконной скупке предметов искусства для музея на черном рынке. После этого власти Греции и Италии начали кампанию по возвращению незаконно вывезенных произведений. Переговоры о судьбе еще двух античных экспонатов, находящихся с 1993 года в музее Гетти, золотого погребального венка 4 века до н.э. и статуи девушки 6 века до н.э., будут продолжены. Выступлением легендарной рок-группы The Who завершился Tea in the Park, крупнейший фестиваль поп-музыки, который проходит в шотландском городке Баллада с 1994 года. Среди участников двухдневного фестиваля были десятки известных групп, в том числе Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys и Франц Фердинанд. Билеты на все выступления были распроданы в течение одного часа. На заключительном концерте The Who присутствовало 75 тысяч зрителей. Одноклассник Пола Маккартни, Иэн Джеймс, выставил на аукцион гитару, на которой он учил играть будущего знаменитого музыканта. Джеймс рассчитывает выручить за нее не менее 100 тысяч фунтов. В сопроводительном письме Маккартни подтверждает, что это самая первая гитара, которую он взял в руки в 1957 году, когда ему было 15 лет. Джеймс и Маккартни, учившиеся в Ливерпульской школе для мальчиков, не общались 28 лет, однако снова встретились в 1991 году на концерте. Аукцион состоится 28 июля в Лондоне. Фильм «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца» возглавил кассовый рейтинг североамериканского проката за минувший уикенд. Рекордные сборы составили 132 миллиона долларов, хотя продюсеры предполагали, что приключенческая картина с Джонни Деппом соберет за первые три дня проката не более 100 миллионов. Предыдущий рекорд первого уикенда – 115 миллионов долларов – поставила картина «Человек-паук» в 2002 году.
Панораму новостей культуры представил мой коллега Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Я хочу напомнить, что в 20 часов по Москве в нашем эфире итоги дня подводит Андрей Шарев. Конечно, в числе главных тем у него сегодня будет сообщение о смерти лидера чеченских сепаратистов Шамиля Басаева, день траура по жертвам авиакатастрофы в Иркутске и, очевидно, Италия, празднующая победу на чемпионате мира по футболу в 20 часов по московскому времени. Мы продолжаем «Время свободы», и издательский дом «Бурда» приостанавливает выпуск журнала «Кул», которому возникли вопросы у Генеральной прокуратуры России. Генпрокуратура обвиняет издательские дома «Бурда» и «Молоток» в нарушении законов о СМИ, о правах детей и о наркотических средствах. В ситуации попыталась разобраться корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
28 июня на официальном сайте Генеральной прокуратуры России было размещено представление об устранении нарушений законов, направленных на защиту детей от распространения информации, наносящей вред их здоровью и развитию. Из этого представления, по словам сотрудников издательских домов «Молоток» и «Бурда», они и узнали о том, что журналы «Молоток», «Кул» и «Кул Гёрл» обвиняются в нарушении законов о СМИ, об основных гарантиях прав ребенка и о наркотических средствах и психотропных веществах. Говорит Катя Миль, главный редактор издательского дома «Молоток».
Журнал «Молоток» не получил никакого официального письма из Генпрокуратуры до сих пор. Поэтому говорить о том, что между журналом «Молоток» и Генпрокуратурой существуют какие-то отношения, официальные, я имею в виду, переписка, да, или что-то еще, в общем-то, достаточно рано. Журнал «Молоток» — единственный журнал из всех, которые попали под это обвинение, специально для того, чтобы рассказывать подросткам о вреде наркотиков и пропагандировать здоровый образ жизни, создал рубрику, которая называется «Молоток против», выходит в течение 6 лет 2 раза в месяц. Поэтому говорить о том, что мы нарушали какие-либо законы. Вот. Теперь, что касается защиты прав ребенка. Я не знаю, что имеется в виду, но поскольку также постановление упоминает о том, что журнал «Молоток» якобы является порнографическим изданием, стимулирующим интерес подростков к сексу, я думаю, что, наверное, как-то это связано с этим. Что касается пропаганды секса. Есть огромная разница между пропагандой и просвещением. Мы занимаемся сексуальным просвещением. Объяснять им, почему нужно использовать презерватив, чем опасен секс в раннем возрасте. Какие бывают противозачаточные средства, каков механизм их действия и прочее, 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 прочее. Вопросов очень много, а ответы найти трудно. И вот «Молоток», пожалуй, что единственный журнал, который, в принципе, говорит с подростками на эту тему. Потому что никто другой ответственности за это не берет. Это трудно. Для этого нужно обладать определенной открытостью и компетентностью, и доверием аудитории. Так что мы продолжаем делать свое дело, делаем его хорошо. На нас работают сексологи, психологи, и мы ни одного слова не напишем, прежде чем с ними не посоветоваться, поскольку мы знаем, как это работать с подростками. В общем, в этом постановлении есть еще очень много информации, она абсолютно недоказуема, водяниста, противоречива. Мне трудно сказать, поскольку «Молоток» очень удобная мишень для внутриполитических разборок. Если задаться целью, наверное, можно доказать все, что угодно. Но ведь у нас уже был суд в 2002 году, и мы его выиграли.
Связаться с заместителем генпрокурора России Сергеем Фрединским нам не удалось. Но вот что сказано на сайте Генпрокуратуры о журнале «Молоток». Цитирую. «Генеральной прокуратурой России проведена проверка исполнения законов о профилактике правонарушений против несовершеннолетних. В ходе проверки изучен журнал «Молоток», который систематически и в значительных объемах публикует рекламные материалы и цветные иллюстрации к ним, которые эксплуатируют интерес несовершеннолетних читателей к сексу. Те же обвинения предъявляют и к журналу «Кул» издательского дома «Бурда». Журнал выйдет на этой неделе последний раз, но сотрудники издательства утверждают, что закрытие журнала никак не связано с заявлением Генпрокуратуры. Также говорилось, что журнал «Вот так» этого же издательского дома прекратит свое существование. Дарья Самсонова, пресс-секретарь издательского дома «Бурда», объясняет, что это не так.
Хотелось бы сразу опровергнуть информацию о закрытии журнала «Вот так». Это неверная информация. Руководством издательского дома «Бурда» было принято решение закрыть журнал в связи с тем, что журнал «Кул» перестал приносить ожидаемый доход. Последним выйдет 29-й номер журнала 15 июля. Решение это обосновано, как я уже сказала, экономическими причинами и не связано с опубликованным на прошлой неделе представлением Генпрокуратуры. Поскольку мы до сих пор не получили официальных бумаг ни из этого ведомства, ни из других, решение принято на основе экономических причин. Не совсем, не только из-за рекламы. Журнал издается с 1997 года издательским домом «Бурда». Такой достаточно сложный сегмент молодежных изданий. И поэтому ожидаемый результат, он не оправдывает ожидания. Точно так же, как и другие СМИ, как и журналисты, издательский дом «Бурда» узнал о обвинениях, выданных в его адрес, из представления, опубликованного на сайте Генпрокуратуры. Так что у нас точно такие же сведения, как и у вас. Это была не совсем эротическая реклама, это была реклама просто мобильного контента. Насколько это эротическая реклама, сложно нам сказать. Это решение не связано вообще вот с прекращением публикации этой рекламы или с другими причинами, которые вот сейчас обсуждаются в СМИ. Это самостоятельное решение. решение принято на основе выводов, сделанных из доходности журнала. Несомненно, журнал «Культ» — молодежный журнал, который в первую очередь рассказывает о музыке, о звездах, о кумирах молодежи.
Заместитель генпрокурора Сергей Фрединский в представлении, направленном руководителю Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия Бориса Боярского, требует закрытия журналов «Кул», «Кул Гёл» и «Молоток». Комментирует эту ситуацию президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Чтобы закрыть газету, это все не такой простой процесс. Для этого надо, чтобы газете было вынесено два предупреждения в один год. Предупреждение выходит Росохранкультура. Предупреждение может быть оспорено в суд. Поэтому желание прокуратуры закрыть газету мне понятно. Реальные возможности закрыть газету пока не просматриваются. Но «Молоток» ничем не хуже и ничем не лучше большинства аналогичных специализированных молодежных журналов. Я никогда не знал, о чем думает, куда собирается в очередной раз двигаться прокуратура. Боярсков может иметь право вынести предупреждение. Боярсков, скорее всего, предупреждение вынесет, но журналы, если они будут продолжать существовать, могут это предупреждение еще и опровергнуть по суду. Такие ситуации случаются, причем по куда более грубым, куда более острым и куда менее понятным поводам. Я считаю, что не слишком много еще, в принципе, возможностей для самозащиты.
Заключил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Анна Колчина для Радио Свобода. Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии убит Шамиль Басаев. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину глава ФСБ Николай Патрушев. По его словам, Басаев и еще несколько боевиков были убиты в ходе спецоперации в ночь на понедельник. В России сегодня день траура по жертвам вчерашней авиакатастрофы в Иркутске. По последним данным, погибли 124 человека. В больницах остаются 52 пострадавших. Из партии «Родина» исключен известный экономист Михаил Делягин. По сведениям пресс-секретаря «Родины» Виктора Дмитриева, он исключен за неоднократное невыполнение распоряжений партийного руководства. В Багдаде сегодня утром смертники взорвали два заминированных автомобиля. В общей сложности погибли по меньшей мере 7 человек, 18 ранены.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Центральный банк России к середине июля сможет приступить к операциям, связанным с управлением средствами Государственного стабилизационного фонда, заявил заместитель министра финансов Сергей Старчак. Как ранее сообщил министр финансов Алексей Кудрин, 45% резервов фонда, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, будут номинированы в долларах, столько же в евро и 10% в британских фунтах стерлингов. Объем стабилизационного фонда, по данным на 1 июля, составлял 2 триллиона 66 миллиардов рублей или 76,5 миллиардов долларов, говорит заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко.
Сегодняшняя модель управления стабилизационным фондом представляет собой открытие счетов для Министерства финансов, если быть точным, для казначейства, в трех валютах и размещение средств стабилизационного фонда на этих счетах. И в этом смысле, с экономической точки зрения, можно считать, что казначейство, размещая денежные средства на этих счетах, по сути размещает их в иностранные ценные бумаги определенного качества, высокого и определенных странового распределения. То есть с помощью вот этих вот счетов, открытых в Центральном банке, мы для Минфина формируем доход, соответствующим инвестициям в ценные бумаги.
По действующему законодательству резервы стабилизационного фонда России могут быть размещены в ценные бумаги правительств наиболее развитых государств мира, имеющих высшие кредитные рейтинги как минимум двух из трех ведущих международных рейтинговых агентств. Среди них, в частности, Франция, Германия, Италия, Великобритания и Соединенные Штаты. Вместе с тем, в российском правительстве не исключают, что в перспективе средства фонда могут быть инвестированы в акции наиболее успешных зарубежных компаний. Ранее такую возможность допускал и министр финансов Алексей Кудрин.
Значительная часть этих средств должна инвестироваться в государственные ценные бумаги. Вторая часть при наращивании стабилизационного фонда в корпоративные бумаги, то есть в акции крупных, надежных предприятий, которые за последние десятилетия доказали высокую надежность и доходность. Меньшая часть всегда, обычно в других странах, распределяется в акции корпорации. Больше – государственные облигации.
Представители 16 организаций, представляющих интересы американского бизнеса, призвали президента США отложить вступление России во Всемирную торговую организацию. В числе проблем, вызывающих озабоченность, они назвали необходимость укрепления России, мер по защите интеллектуальной собственности и снятия барьеров для ввоза американской сельхозпродукции. Также они хотели бы, чтобы Россия постепенно отменяла ограничения для иностранных инвестиций в банковском секторе и страховании. Сегодня США остается единственной страной, с которой Россия не согласовала условия своего вступления в ВТО. Говорит американский экономист профессор Михаил Берштам.
Россия должна выполнить те же условия, которые выполняют все остальные страны. Всемирная торговая организация работает по одним правилам. В России существует проблема, она не может допустить иностранные банки. Все остальные вопросы мелкие, они легко решаются. А уступить ей в этом Соединенные Штаты не могут, потому что это общее правило для всех стран. Значит, возникает ситуация, при которой Россия может быть и не может быть членом Всемирной торговой организации.
Государственная Дума России поручила Комитету по энергетике, транспорту и связи запросить Федеральной антимонопольной службе информацию об обоснованности повышения тарифов на газ на внутреннем рынке. В поручении палаты говорится, что, по мнению российских газовых компаний, для выравнивания с мировыми ценами на газ тарифы внутри страны должны расти в 1,5 раза быстрее инфляции. Однако эксперты считают, что такие темпы роста цен на топливо могут увеличить инфляцию в 2007 году с планируемых 8% до 20%. Вместе с тем, по словам заместителя председателя концерна «Газпром» Александра Рязанова, газ для российских потребителей в перспективе и дальше будет дорожать.
К сожалению, цены остаются достаточно низкими, особенно для населения, ну и для промышленности. И мы субсидируем ряд отраслей промышленности. И об этом все прекрасно знают, в том числе и энергетику, и газохимию, производители удобрений. И мы считаем, что это, конечно, неправильно. Мы считаем, что все же движение по повышению цен, оно неизбежно в Российской Федерации для всех потребителей. И, конечно, через 2-3 года российский внутренний рынок станет прибыльным.
Центральный банк России призвал кредитные организации рассказывать своим клиентам, владельцам банковских карт, о мерах безопасности при их использовании в интернете. В заявлении банка отмечается, что в последнее время в российском сегменте интернета все чаще стали появляться сайты, на которых клиентам предлагают оплатить те или иные покупки с помощью пластиковой карты, сообщив в электронной форме ее реквизиты, включая пин-код. У Центрального банка есть основания полагать, что зачастую такие предложения поступают с поддельных сайтов с целью получения конфиденциальной информации. Совет директоров американской General Motors, крупнейшего в мире производителя автомобилей, предоставил исполнительному директору компании полномочия на проведение переговоров с французской компанией Renault и японской Nissan о создании трехстороннего альянса. Их первый раунд должен состояться 14 июля. Несколько дней назад Renault и Nissan, 44% акций которой принадлежат французской компании, уже одобрили начало переговоров General Motors. Их инициатором в конце июня стал американский бизнесмен Кир Керкорян, владеющий примерно 10% акций General Motors. Курс доллара на сегодня 26 рублей 88 копеек, на завтра 26.86. Евро сегодня стоит 34 рубля 34 копейки, курс на вторник 34.36. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит наша рубрика «Сегодня в Америке».
Другой взгляд в душу Путина. Презентация в США книги известного российского политолога. Движение за однополые браки терпит серьезное поражение. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Накануне саммита «Большой восьмерки» в Петербурге влиятельный американский центр политических исследований «Гудзоновский институт» издал на английском языке книгу известного российского политолога Андрея Пиантковского. Книга называется «Другой взгляд в душу Путина». Этим сборником статей, написанных и опубликованных в России с 99 года, автор и его издатель словно пытаются окончательно ответить на вопрос, не столь давно сильно занимавший американскую прессу и истеблишмент. Кто вы, мистер Путин? Надо сказать, что портрет российского лидера получился малопривлекательным и даже пугающим. В одной из первых статей сборника, например, автор предупреждает, что российский президент вышел из уличной шпаны, и этим отчасти объясняется его поведение сегодня. Об этом выводе, который, скорее всего, будет шокирующим для американской аудитории, я спросил автора книги Андрея Пиантковского.
Вот этот слой в лексике Владимира Владимировича, он присутствует явно, и это важная часть его психической конструкции. Я даже бы сказал, что это более такой глубинный слой, чем вот созданный во время его службы в КГБ, о чем часто говорят исследователи жизни и творчества Владимира Владимировича Путина. Путин сам в своей знаменитой книге «Беседа с Путиным», он произносит там такую фразу: «В детстве я был самой настоящей питерской шпаной». Простите, это чувствуется.
Еще во время первых для Владимира Путина президентских выборов американский историк Ричард Пайпс сказал мне в интервью, что, по его мнению, Владимир Путин слишком мелкая фигура, чтобы успешно руководить такой страной, как Россия. Вы, кажется, делаете подобный же вывод.
Да, я воспользовался знаменитым высказыванием Троцкого о Иосифе Исаевиче Сталине и несколько перефразировал его, определив Путина как самую выдающуюся посредственность нашего политического класса. Да, посредственность, конечно, но все-таки не забывайте, что самое выдающееся.
В 90-м году вы написали о том, что у Путина есть проект создания полицейского государства. И этот проект, вы оптимистично сказали, обречен на провал. Сегодня вы по-другому смотрите на это?
В долгосрочном плане, конечно, обречен на провал, потому что он закрывает России прорыв постиндустриального общества, которое требует максимальной свободы, инициативы, творческие своих граждан. Понимаете, одно из заблуждений, если бы это было заблуждение этой маленькой, даже самой выдающейся посредственности, но светлейшие умы, русские либеральные мысли, я не буду называть сейчас всем известные имена, они видели в Путине того самого Пиночета, который железной рукой поведет Россию по пути либеральных реформ.
Как вы считаете, правильно ли Запад воспринимает Путина? Точно ли он его воспринимает?
У Запада остались какие-то иллюзии. Последний рубеж, на котором держались все американские советологи, советники администрации, да, конечно, он не демократ, но он наш союзник в борьбе с международным терроризмом. Последняя дружба с Ахмадиджаном, с Машелем, вот со всеми, с Кен Ченыром и всей этой подобной шпаной показывает, что он далеко не союзник в борьбе с исламским радикализмом или исламофашизмом. А фактически Москва это уже не скрывает, заявляя, что мы не можем принять сторону в разворачивающейся борьбе от цивилизации. Совершенно напоминает просто буквально, текстуально нашу политику 1939-1941 года, когда предшественник господин Лавров, господин Молотов говорил, что Советский Союз не может принять чью-либо сторону в войне, развязанной англо-французскими террористами. Вот. Им еще предстоит отказаться от последних иллюзий.
Известно, что россияне, политическая элита, крайне болезненно воспринимают западную критику в свой адрес. И заявления американских политиков, сделанные из лучших побуждений, часто имеют обратный эффект. Как вы считаете, есть ли у Вашингтона, западных столиц, рычаги, так сказать, благотворного влияния на процессы в России?
Я тоже стараюсь объяснять американским коллегам здесь, что лекции о демократии, это будет рассматриваться как вмешательство нужные дела. Гораздо плодотворнее американцам ставить вопрос о геополитике России, о ее позиционировании в сегодняшнем мире, в том курсе внешней политики, который полностью противоречит интересам России. То, что делает сейчас Россия, изолируя себя от естественного союзника Запада, ну просто толкает его на путь, который приведет в конечном счете к потере, например, Сибири и Дальнего Востока, нашему новому великому стратегическому партнеру Китаю, к продвижению исламских радикалов
и на Кавказе, и в Средней Азии.
Говорил политолог Андрей Пиантковский, автор только что вышедшей в Соединенных Штатах книги «Другой взгляд в душу Путина». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы, конечно же, поговорим о том, что известно к этому времени о заявлении ФСБ России о смерти Шамиля Басаева. Мы вернемся к ситуации в Иркутске. И, конечно же, вас ждет анализ вчерашнего матча чемпионата мира по футболу Франция-Италия. Итальянцы празднуют победу своей команды. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.